नमो भगवते वासुदेवाय
Текст 32. Кардамаму не отрекается от меня. Санскрит. Твам сурибхитта тва бабуцая дха садабхива дарха нападапитам ашварьяваравья яшо вибутам видьяшрия путтам махам пропадье. Твам.
Твам.
Тебе.
Тебе.
Сурибхи,
сурибхи,
великих мудрецов,
великих мудрецов,
татва,
татва,
абсолютную истину,
абсолютную истину,
мабуцая,
мабуцая,
желая познать,
желая познать,
адха,
адха,
безусловно,
безусловно,
сада,
сада,
всегда,
всегда,
аттивада,
аттивада,
благоговейного почтения,
благоговейного почтения,
архана,
архана,
которые достойны,
которые достойны,
пада,
Пада,
твоих стоп,
Питам,
опори,
Айшварья,
богатство,
Вайрагья,
отрешенности,
Яша,
славы,
Авабодха,
знание,
Вирья,
силы,
Швия,
красоты,
Пуртам,
Там,
исполненному,
Ахам,
Ахам,
я
пропадье,
пропадье,
предаюсь.
Перевод стиха. О мой Господь, Твои лотосные стопы неизменно достойны того, чтобы к ним склонялись великие мудрецы, стремящиеся постичь абсолютную истину. Ты средоточие всех богатств и отрешенности, трансцендентной славы, знания, силы, красоты. Поэтому я тоже припадаю к Твоим лотосным стопам. Комментарий Шрилы Прабхупады. Те, кто стремится постичь абсолютную истину, должны найти прибежище у лотосных стоп Верховного Господа и поклоняться Ему. Бхагавад-гите Господь Кришна снова и снова призывает Арджуну предаться Ему. Особенно в конце 9 главы Манмана Павман Бхакта. Если ты хочешь достичь совершенства, просто думай обо мне. Стань моим преданным, почитай меня и кланяйся мне. Таким образом ты познаешь меня, личность Бога, и в конце концов вернешься ко мне, домой к Богу. Почему? Господь обладает шестью достояниями, которые перечислены в этом стихе – богатством, отрешенностью, славой, знанием, силой, красотой. Пуртам означает «в полной мере». Никто не вправе заявить, что ему принадлежат все богатства мира. Никто, кроме Кришны, ибо ему действительно принадлежат все богатства на свете. Помимо этого, он обладает всем знанием, всей отрешенностью, всей силой, всей красотой. Он полон во всем, и превзойти его не может никто. Одно из имен Кришны Асамаурдха означает, что на свете нет никого равного ему или более великого, чем он. Твам сури бита тва бхутца я та сада пива та та напада питам айшвари варагьям яшо випа бота вирьяшия путтам ахам прападьем. О мой Господь, Твои лотосные стопы неизменно достойны того, чтобы к ним склонялись великие мудрецы, стремящиеся постичь абсолютную истину. Ты сосредоточен всех богатств, отрешенности, трансцендентной славы, знания, силы и красоты. Поэтому я тоже преподаю к Твоим лотосным стопам. Третья песня, глава 24. Текст 32, когда Муни не отрекается от мира. Здесь говорится о двух вещах в этом стихе. Один момент, что когда Муни обращается к Богу, так он обращается к Нему как к обладателю всех богатств. И как к личности Бхагавана. И в тот же момент он говорит, я это делаю для того, чтобы постичь абсолютную истину. Поэтому тут речь идет о двух вещах в одном. Обычно мы называем, что Бог абсолютно истинный, что-то одно и то же. Но Прабхупада говорит, они неравнозначны, эти понятия. И разные. Хотя означают одно и то же. Бог означает повелитель, обладатель всего. Или тот, кому нужно подчиниться. Это абсолютно истина, это философское понятие означает источник всего. То, из чего все исходит. Совокупность всего, суммомонум. Полное целое. Ом Пурнам еще называют. Полная, полнота. Есть различие, что абсолютную истину нужно постичь философским путем, но философы заходят в тупик. Обычно, чтобы постичь абсолют, необходим философский поиск истины. Но философы все заходят в тупик. Они не способны постичь абсолютную истину. Когда приближаются к нему, они только понимают, что это невозможно сделать. Так же, как, например, ученые, они считали, что можно жизнь сотворить из химических веществ. Не понаблюдали устройство клеток и решили, что это можно синтезировать химическим путем, поскольку мы уже управляем какими-то реакциями в химии, мы изучаем эти законы. Можем комбинировать, соблюдая режим пропорций реагентов, температур, и вот эти сложные процессы можно пронаблюдать, проанализировать и, возможно, создать живую клетку. Но затем, когда они углубились глубже в это устройство, они поняли, многие ученые, они стали громко говорить, что это невозможно сделать. Одна живая клетка по своей сложности, она превосходит во много раз такой сложный город, как, скажем, Токио или Москва. Лишь одна небольшая клетка, крохотная, самая мизерная. Устройство практически непостижимо, настолько оно сложное. Более того, там работают микроскопические механизмы, автоматически они это делают, как будто наделены разумом. Непостижимо то, что даже ученые не могли бы это сделать. Поддерживать такой сложный механизм, как клетка, в ней порядок, поскольку эти моменты, они очень быстрые, очень скоростные, они легко могут запутываться, переграждать друг другу дорогу, спутываться. Есть механизмы, которые все это распутывают, раскручивают, разрезают, соединяют снова. Считайте себе. Все время поддерживают все это, этот порядок, который должен быть. Они хотели изучить клетку для того, чтобы затем синтезировать такое живое существо, которое мы хотим создать. Человек полон несовершенств, они говорят. Да. Но если создать идеальную структуру ДНК, взять модель, эталон какого-то гения, и по этому эталону создать живое существо, возможно, мы создадим людей лучше, чем они могут рождаться в природе вещей. Такова была идея. Мы стали это изучать и создавать, но потом они выяснили, что ДНК отвечает за все, за всю информацию тела человека. Вот он ключ, он был практически в их руках уже. ДНК. Осталось только пронаблюдать, какие изменения повлечет за собой изменения ДНК. Проанализировать все это научно, и можно делать чудеса. Представьте, можно отращивать недостающие органы. Можно удалить одну почку и вырастить ее заново. Вмешавшись в чью ДНК, создаться, информация сохранена о почке. Можно даже вырастить новую ногу. Можно продлить срок жизни. Вся информация там, жизнь человека. Если мы имеем ключ открыть эту информацию и вмешиваться туда, мы можем менять теперь все, что угодно в жизни людей. Все в наших руках будет. Итак, первый эксперимент, они начали менять структуру ДНК у животных. Мышь, она фактически это одно и то же, что человек с точки зрения ДНК. Нет разницы. 80 с лишним процентов сходств полных, 100%. Всего лишь 20% разницы, очень немного. Самое близкое к человеку существо, это мышь оказалась, с точки зрения ДНК. Поэтому очень легко они стали делать какие-то мутации и прочее. И да, какие-то перемены были, действительно. То, что происходило с живым существом, с их потомками, были определенные перемены. Но затем, через несколько поколений, снова все восстанавливалось. По-прежнему. То есть ДНК это подобно такой резине. Вы сгибаете ее, отпускаете, она снова становится на свое место. То есть какая-то сила есть еще, которая формирует ДНК именно в том порядке, в котором она существует и поддерживает ее. Эта сила уже не находилась на уровне атомов, молекул. И тогда ученые подумали, это какое-то поле должно быть. Но поле разумное. В точности заново повторяет все то, что было. Можете разрушить все этот мир, вот так вот, перемешать его. Оставить его в покое на какое-то время, снова восстановится. Снова моря, океаны, реки, все заново, снова становится самоостанавливающийся. Что же это за сила такая? Даже в теле человека, вот какой он есть, и вы его не измените, оказывается. Есть на санскрите поговорка, что хвост собаки нельзя выпрямить. Хвост собаки такой. Выпрямить? Ну, такой же. Выпрямляйте сколько угодно, все равно вот он такой будет. Хвост поросенка тоже нельзя выпрямить. Так, вытяните его, все равно скрутится вот так. Вот такая сила, она существует какая-то, которая делает человека таким, каков он есть, и он не может это превзойти. Смотрите, он при всех попытках знает свои дурные черты, свой дурной характер, свои преимущества и все остальное, и ничего не может с этим поделать. Кто-то вспыльчивый, он да, вспыляет, ругаться начинает, потом остывает, думает, зачем все это, опять я, то есть, когда я смогу контролировать свой гнев. Кто-то слишком похотливый, кто-то еще, кто-то мужчина, кто-то женщина, никому не удается превзойти эту природу. Хотя мы явно с ней боремся, мы явно не удовлетворены всем этим, и мы не можем ничего с этим поделать, и получается, что человек страдает, живое существо. И таким образом они обнаружили другое поле и стали исследовать его. Они увидели, что это вибрации звука, сжатые до каких-то ужасных пределов. Знаете, как в компьютере можно сжать информацию, сжать, потом вы просто воспроизводите, она воспроизводится, человеческая речь, пожалуйста. Но можете упрятать куда-то вот в дискету какую-то, запечатать, знаете, можно еще меньше. Вот, то есть максимально это вот там в ДНК информация. Звук сжат там. Причем все, что мы слышали в жизни, там хранится. Это известно, что в момент смерти все это всплывает. За считанные секунды вся жизнь прокручивается. Не только звук, но и видеосистема. То есть DVD, знаете, супер DVD, сжатое до таких пределов, что просто в каких-то клетках хранится это все вместе с нами, вся наша жизнь. Мы забываем, но там все это есть. То есть картотека не где-то у Бога, а прямо мы с собой все это и носим. Этот компьютер прямо с собой мы кругом и носим. Все, что мы слышим, входит в структуру ДНК. То есть наша жизнь зависит от того, что мы именно слышим, от того, что мы говорим, как выяснили ученые. В принципе, то, что говорят веды, они это открыли каким-то очень сложным путем. Через сотни лет научного прогресса они, наконец, пришли к выводу вед. Научись слушать хорошие вещи. Найди источник Шраванам, тот, кого нужно слушать. Найди личность, совершенную личность, и слушай его. А потом повторяй то, что твоя жизнь станет совершенной. Все, что требуется. Но сначала они поняли, что это за вибрации. Их нужно было расшифровать. Сжатая форма, они стали их расширять в обычные для нас воспринимаемые волны. И выяснилось, что это человеческая речь. Мы сразу узнаем, что человеческая речь. Да если кто-то заговорит на английском языке или немецком языке, поймет, что там человек, человеческая речь. Есть интонации, все остальное, и все это там находится. Они подумали, понятно, так, попробуем. Попробуем сжать до этого поля молитвой. Ученые, видите. Стали догадываться, что какой-то секрет в звуке, в словах. В смысле речи вот в этом вот в чем-то. И 30 лет эти эксперименты длились на самом деле. Мы так сейчас говорим за 5 минут. Но пока им это пришло в голову, что-то божественное применить. И вот на молитвах стали получаться чудеса в этих экспериментах. Это было открытие ученых, что Бог все-таки существует. Они взяли Отче наш и Хари Кришна мантру. Мы не знали еще Хари Кришна мантру. Хари Кришна мантру мы уже экспериментируем много лет, мы знаем, что это такое. Она делает любые чудеса, которые возможны только. Это искусство только повторения, важно искусство повторения. Мы достигаем любых целей, и материальных, говорится, и духовных. Любых абсолютно, тут нет ничего невозможного. Но эти ученые взяли Отче наш и перевели вот в сжатые частоты, насколько им удалось. То есть кто-то прочитал молитву Отче наш, и все. И потом вот эти вот вибрации сжатые, они стали оживлять убитую пшеницу. Пшеница была убитой тройной смертельной дозой рентген. То есть не выживает живое существо. Они облучили потом этой энергией Отче наш. 80% пшеницы прорастало. Оживляет заново. То есть опять все, помните, заново, все. Никакой мутации, все, порядок, помню. То есть гармония. То есть молитва приводит в порядок, как бы. Обращение к Богу приводит в порядок. То есть вмешательство какой-то высшей силы, которая все проникающая, выше этих атомов, просто поддерживающая сила, тоньше тоньшего, говорится, меньше меньшего, больше большего. Вот везде вся Вселенная наполнена больше большего, и в каждом атоме также есть поддерживающая сила, меньше меньшего. Все это написано в ведах, уже дано. И таким образом они поняли, что есть Бог. Хотя это еще не Бог. Не непосредственно, это не Кришна. Это Творец. Скорее всего, это Брахма. То есть до сверхдуши они еще, конечно, не добрались. Сверхдушу техническим способом открыть невозможно. Ее нет в материи вообще. Как она управляет из-за материи, никто не знает. Невозможно понять. Кажется, что связи вообще никакой быть не может. Дух и материя, как Прабхупада говорит, это масло и вода, они никогда не смешаются. Это абсолютно чужеродные стихии. Тем не менее, каким образом связь устанавливается, потому что это его энергия. Но когда мы видим в материи какие-то энергии управляющие, это не сам Кришна. Это материальные тончайшие энергии от Творца, от Брамы, который находится под его... Брама тоже все проникающие в этой Вселенной. Он знает всю Вселенную досконально, везде он, везде его сознание развито. Но за пределы Вселенной Брама выйти не может. Таким образом, когда говорится о Творце Вселенной, все же это еще не тот Бог, к которому обращается здесь Кардамуни. Скорее относится к абсолютной истине. То, что все объединяет, какая-то энергия существует. Она уже очень близко к духовной, и она даже может быть духовной. Не персональный Брахман, он духовен. И тем не менее, он не полностью духовен. Вот что удивительно. И очень трудно постичь. Персональный Брахман непостижим, говорится, очините, невозможно, потому что он и нематериален, но и он не тот дух, о котором речь идет, он не тот Бог. Он является Богом, что он не управляет ничем. Он просто поддерживает. Хотите стоять, стойте. Хотите сидеть, сидите. Можете на голову встать. Все равно, все едино, какая разница. Что угодно можете есть, все позволяет, пожалуйста. Тогда перед кем же мы отвечаем за свои поступки? Не перед персональным Браманом. Ему все равно. Он одинаково смотрит на любые. Нет ни добра, ни зла в его понятии. Можете убить, а можете жить. Можете не убивать. Это ваш выбор. Тогда перед кем же мы отвечаем? Вот мы предпочитаем перед Высшим Духом. Этот Высший Дух, который является основой персонального Брахмана, личность Бога, к нему обращается Кардама Муни. Говорит, я хочу постичь абсолютную истину, основу этого мира, другими словами, хочет постичь. Обращается к Богу. Тут двойственность получается. Получается, что абсолютная истина не Бог. Абсолютной истине не нужно подчиняться. Можно постичь ее и так, без всякого подчинения, без всякого поклонения. Не нужно кланяться, не нужно читать молитву, не нужна какая-то практика, не нужно какое-то служение. Нужно просто немножко подумать, посидеть, помедитировать, покопаться в атомах, молекулах, понаблюдать мир, солнце, подышать воздухом, поразмыслить, пожить несколько десятков лет, и в ум придет интересно много вещей. Тот же Ван Гог, он понимал, что есть энергия, связующая всю Вселенную, его картины такие, знаете, все у него живое, деревья живые, звезды живые, и камни, и трава, все у него живое, все связано, едино. Это имперсональная концепция. Просто немного медитируя, он уже понимает это. Но, как мы сказали, он такой до тупика. Абсолютная истина, когда к ней человек приближается, чем ближе человек к ней приближается, тем более она становится недоступной. Тем дальше она становится. Парадокс. Нечто сродни миражу. Чем ближе мы к нему подходим, тем яснее становится, что это нереальная вещь. Она вообще не отсутствует, не существует. Ведь она дальше становится нашим восприятием. Издалека это кажется реальностью. Чем ближе подходим, тем больше проясняется, что этого не существует. Мираж. Абсолютно истина имеет такую природу. Поэтому все философы, которые приближались к пониманию абсолюта, они утверждали, непостижимо, нельзя постичь. Мы прошли весь этот путь, мы дошли до пределов мыслительных возможностей, медитации, но мы сделали вывод, нельзя постичь. Пределы ума, пределы наших возможностей достигают людей. Поэтому с этого момента только начинается какое-то обращение к Богу. Я ничего не могу понять. Пожалуйста, помоги мне осознать, кто ты, кто я, что это за мир. Вот это начинается уже бхакти. Вот то, что делает Кардама Муни, обращается к Богу. Что постичь абсолютную истину, обращается к Богу, смотрите, к личности Бога. Все эти его энергии непостижимы, поэтому мы тоже можем постичь этот мир, обращаясь к Богу. Что за мир, в котором мы живем, спросим. Как он устроен? Люди сбиваются с толку. Боже, открой мне все это. Так они молятся за Богу. И получают какие-то небольшие крупицы знания в обмен на это. Чуть-чуть. Они постигают законы смирения всю свою жизнь, жизнь за жизнью. Прочитайте всю Библию, простудируйте, и вы увидите, что речь идет только о нескольких вещах. То, что Господь Читания выразил в одной шлоке Шикшаштаки. Тринадцатый писал Ничина. Стань смиренным, как трава на дороге, терпеливым, как дерево. Выражай почтение каждому, не жди почтение к себе, и ты станешь совершенным. Все эти истории, которые описывают Библию, очень подробно, подробно учат просто смирению. Просто уметь прощать, просто смириться, просто научиться терпеть в этой жизни и не забывать Бога при этом. Поэтому философский поиск абсолютной истины – это одно из качеств знания, говорится в Бхагавад-гите, но оно стоит на самом последнем месте. Мы откроем с 8 по 12 стих 13 Бхагавад-гиты, мы увидим, там есть список качеств знания. И философский поиск абсолютной истины – это самое последнее качество, 20-е. А самое первое – смирение. Только через обращение к Богу можно вообще получить какие-то знания в абсолюте. Поэтому то, что здесь кажется парадоксально, почему можно обращаться к Богу, чтобы постичь абсолют? Ведь это же одно и то же, а вот не одно и то же. Абсолютная истина – это лишь энергия Кришны, и причем не очень большая. Лишь крохотной части достаточно абсолютной истины, чтобы поддержать все эти материальные творения. И говорит, подробно это даже не объясняется в материальном мире, что невозможно понять, это не нужно объяснять подробно. А Кришна говорит, Арджуна. Кое-что о самых основных вещах я скажу, ярких проявлениях. В детали углубляться не нужно, невозможно. Вот этой маленькой частичкой себя я поддерживаю все эти творения в полусне. Не играя никакой активной роли при этом. Представьте, что такое материальное творение. Даже если мы постигнем материальное творение, мы не постигнем Бога. Даже если постигнем миллионы таких творений, все вселенные, все атомы, мы не постигнем Бога, говорит. Даже его личная экспансия, таких как Ананда Шеша, перечисляя его качества, не могут закончить, могут становиться уже миллионы и миллионы лет. Это Вишну Татва. У него тысячи языков, он одновременно перечисляет его качество, прославляет, и он не может остановиться, говорит. Никогда, потому что они умножаются, они увеличиваются, никогда не на этом месте. Это абсолютная истина, она безгранична. И поэтому, как же можно постичь такие вещи? Что человек может? Он может только обратиться к Богу за помощью. И Бог это тот уже, другое, которому нужно подчиниться. Другое понятие. Вот тут мы сталкиваемся с проблемой. Потому что подчиниться Богу сложное дело. Пока есть сложное эго, этот процесс будет совершенно невозможен. Поэтому многие из нас могли быть философами до сознания Кришны, искали абсолютную истину, читали священные писания, занимались наукой, искали, кто же такой Бог. Но придя в движение, столкнулись с трудностями. В чем? Нужно научиться поклоняться Ему. Нужно научиться смирению, нужно научиться склонять эту голову умную. Чем она умнее, тем труднее ее наклонить вниз. Она гордо вот так вот хочет. В Бхагаватам это написано, что голова, она не склоняющаяся к Богу, она напоминает просто тюрбан огромный такой, который на тебя обременяет только вот тело. Тяжело просто носить его. Вот его нужно носить вот эту большую тюрбан. Потому что голова предназначена для поклонения, что она склоняться должна вниз. И вот только тогда придут правильные мысли к ней. Понимание. То есть она инструмент. Голова не является источником знания, как думают люди гордые. Сейчас я подумаю, все, пойму. Сейчас почитаю, разберусь. Но сколько людей сломали свои зубы на Бхагавад-гите? Никто самостоятельно не смог понять это произведение. Хотя все чувствуют, что что-то здесь есть. Никто не может постичь это произведение, потому что в самой Бхагавад-гите говорится... Тадвити пранипати на пари прашнина сева я упадикшанти тягина мне татвадж дашина. Если ты хочешь понять истину, обратись к гуру, попрошай его смиренно и служи ему. Вот служение. Пари прашна и сева я. Спрашивай, служи и... служи, спрашивай, да, и задавай вопросы. Задавай вопросы служения, почтения, да, дандават еще. Тадвити пранипат, пранипат это дандават. Пари прашна это спрашивать, и сева, и служение. Вот три вещи. Почтение, служение и вопрошание. И вот этот трудный момент очень. Научиться спрашивать. Пока нет, если нет вопроса, то нет и ответа. Пока человек не задумывается о смысле жизни, он не сможет получить знания. Пока он не осознает свое беспомощное положение, у него не возникнет вопрос, он не сможет получить знания. То есть цивилизованный человек должен быть обучен так, чтобы осознавать, что материальный мир – это место страданий. И выхода из него нет, не существует. Это называется нитибадха. Живое существо нитибадха описывается. Мы с вами вечно обусловленные души. Это вечно нити. А есть нити ситха, вечно освобожденные души. Значит, означает, что собственными усилиями мы не сможем освободиться. Нитибадха – это позиция живого существа. То есть невозможно. И дается сравнение. Сравнение слепого колодца в лесу. Если люди бродят по лесам в поисках чего-то выгодного, может быть, древесины какой-то ценной, или извести, или угля, я не знаю, или каких-то еще вещей. В природе много всяких дорог. Иногда они ходят глубоко, далеко очень в лес, очень далеко от жилых мест. Здесь пример понятный, потому что здесь тоже можно вот уйти в лес, здесь близко, здесь можно понять, как глухо, можно глухо заблудиться в лесу. Иногда там в лесах встречают слепые колодцы. То есть когда-то очень давно жили люди там. Какой-то хутор, может быть, был. И человек вырыл колодец в свое время. Глубокий, яму. Но он ушел с того места. И все это жилье развалилось со временем, а яма осталась. Причем слепой колодец называется, что трава, она зарастает вот так над ним, покрывает его. Его не видно. Очень опасно. Если в лесу тут попадет слепой колодец, он обречен, говорит. И вот человек идет по траве и за секунду оказывается в колодце. Очень глубоко он, попытки, все попытки бесполезны просто. Говорит, что обреченный на 100% человек погибнет там. Не вылезет, не выживет этот. И он может кричать, но какой толк? Звук даже не распространится далеко из колодца. Нужно очень-очень близко только услышать. И то непонятно будет, откуда этот звук, еще нужно найти. Часто тот, кто идет по звуку, попадает туда же, в этот колодец. То есть такая вот опасная, простая вещь. Вот это положение называется, обреченный его называет человек. Нитья бадха, другими словами. Он никогда не обретет. Все, вот так можно называть. Вот это положение материальной нити. Но если есть нити ситха, он может помочь им. То есть сам человек нитья бадха. Но при помощи нити ситхи освобожденного человека сверху, возможность такая появляется. Можно изменить это положение. Хотя оно, в принципе, уже вечное, нет, его можно изменить. Как? Если он сбросит веревку сверху, кто-то найдет его, вот тогда человек считается нити ситха. Смотрите, он даже еще не выбрался из колодца. Просто веревку получил. Нити ситха уже считается. Все, он уже спасен, потому что его уже увидел кто-то, заметил из освобожденных. Уже считается освобожденный человек. Однако, даже когда веревка сброшена, человек думает, теперь я нити ситха. Это еще не означает, что он уже полностью освобожден. Теперь ему нужно держаться за веревку. Не так ли? Усилия совершать. Это не так-то просто по веревке выбраться наружу, если колодец глубокий. И есть два момента. Один тянет сверху, а другой пытается выбираться снизу. Если мы не будем держаться за веревку, то при всех усилиях сверху ничего не произойдет. От нас хотя бы требуется держаться крепко за веревку. Или как этот бросают канат с корабля тонущему человеку? Должен крепко схватиться, иногда вот он крепко берется, а тем не менее волны такие, что он все равно тонет. Вода попадает в легкие, так или иначе человек тонет, его вытаскивает, он уже утонул. Но его вытаскивают каким образом? Он держит веревку. Его хоронит с этой веревкой. Не отпустит эту веревку. Вот так он держался за нее. Говорится, вот такая хватка должна быть у нитья бадха. Вот это осознание, что я погибаю, видите? Вот тогда у него появится вот эта вот решимость, вот эта энергия схватиться за процесс по-настоящему, за духовного учителя. Вот это обращение к Богу, вот такое нужно. То есть я сам не могу, но я требую помощи, я прошу, я молю. Я начинаю держаться очень крепко, я начинаю стучать, если я стучу, говорит, не откроют дверь. Пока я стучу, стучите, говорит, вам откроют. Настаивайте, ищите, не останавливайтесь, продолжайте. Ложное эго всегда будет препятствовать. Ложное эго означает, что человек теряет решимость в какой-то момент. Скажет, пропади все пропадом. Но выхода другого нет. Пропадает пример. Мы пошли к врачу. Лечит зубы. А он оказался неквалифицирован, сломал нам зуб. И я сказал, пропади все пропадом. Никогда больше не пойду к зубному врачу. Так? Это ложное эго. Вот. А если зуб заболит, куда же я пойду? Все равно нужен врач. Ситуация не меняется. Это ложное эго называется. Ложное эго затмевает просто рассудок человека. Они говорят, а, пропади все пропадом, ни религия, ничто не помогает. Нужно оставить Бога, не нужны никакие секты, Бог в своем сердце. Это ложное эго. Уединиться, самому воспевать, ни с кем не общаться, поменьше. Что все друг друга критикуют, все несовершенные. Ложное эго. Но тем не менее, хотя человек болен, он идет в больницу, и там лежит со всеми больными, видите, он там общается. У них интересные разговоры в палате. У кого-то нос, у кого-то голова, у кого-то ухо, у кого-то горло, кому-то разрезали живот. И там всегда новые новости, всегда очень интересно жить в больнице, знаете. В такой палате большой, представляете, большая палата, много-много болезней. И вот сегодня за одним выкатили каталку, привезли его, перевязанного, завтра другого. И вот они общаются, им очень интересно, как там ему резали, как он, что он там чувствовал, сколько отрезали. И критикуют врачей все. Врач вот неопытный попался, вообще какой-то практикант пришел. И так далее. А это хороший врач, добрый. А у этого, этот воет по ночам, вот этот больной не дает мне спать, критикуют его все. От этого пахнет дурно, у него там гноится что-то. И все друг друга критикуют, все видят недостатки. В больнице так устроено. Он лежал в больнице. Вот такая атмосфера там, помните? Все там знают, даже что в других палатах происходит. Но почему при всем то, что в больнице так ужасно, почему там лежат, не уходят оттуда? Они разумны. Это разум. Вот он разум. Можно сказать, в обществе Сыны Кришны ужасно бывает иногда, очень трудно, очень плохо. Все критикуются, недовольны, там, от кого-то то, от кого-то это, такие качества иногда невыносимые от кого-то. И тем не менее мы все вместе продолжаем процесс. Почему? Это разум. Разум, потому что другого места нет, вылечиться, больница нужна. Почему же там лежит? Потому что есть врач. Пока врачи квалифицированы, больные не разбегутся. Что вот они видят, кто-то выздоровел, выписали его, смотрите. Все, болезни нет у него. Они думают, вот, когда-то и меня вылечат таким образом. Наша больница, конечно, она более совершенно устроена. И выздороветь означает отказаться от критики, отказаться от поиска недостатков, отказаться от ложного эго, от ложного отождествления себя с телом, которое является источником этих проблем как раз. И наши врачи, они учат нас этому. Одна преданная обратилась к гуру и сказала, вы знаете, у меня психическая болезнь. Еще до Сыны Кришны была, сейчас она проявляется. Такие глубокие депрессии я жить не хочу. Малейшая критика мой адрес, и я готов повеситься. Мне едва сдерживаюсь, чтобы совершить суицид. У меня было несколько попыток суицида. Резала все вены, что-то еще делала. Вот Сыны Кришны иногда, говорит, это происходит тоже, когда меня особенно критикуют, или какая-то неудача со мной, или намекают на какие-то мои недостатки. Я сразу просто в разрушение идет мой ум, довожу до полного разрушения, до полного самоуничтожения. И она спросила, скажите мне честно, я сумасшедшая? Потому что все мне говорят, что нет, я не сумасшедшая. Что меня успокаивают просто. Мне нужно знать точно, я сумасшедшая или нет. То есть, если я сумасшедшая, то мне лучше не жить. И понятно, что никто не скажет, что ты сумасшедшая. И она знает это, что ее обманывают как. Но гуру сказал, да, у тебя есть проблемы. Но это не главная проблема, о чем ты думаешь. Главная проблема в том, что ты себя отождествляешь с этим сумасшедшим умом. И вот тогда она стала понимать, в чем дело. Ложное эго, вот в чем проблема. Не болезни проблема. Не умственные проблемы, это тоже не является настоящей проблемой. Не физические проблемы, не проблемы взаимоотношений, а проблемы ложного эго, что мы себя отождествляем с этими недостатками, достоинствами. Когда я себя отождествляю с достоинствами тела, я горжусь. Когда с недостатками, я печалюсь. Вот и все. Но наука сознания Кришны означает, что через процесс поиска абсолютной истины, через процесс смирения, скромности, отказ от насилия, принятия духовного учителя, вот эти развитие духовных, трансцендентного знания, качества человека, человек перестает себя отождествлять с телом. Ему все равно какой-то ум сумасшедший или не сумасшедший. И вот только он отстраняется от сумасшедшего ума, ну, долго ли ум будет так махать кулаками на холостом? Никуда не поедет, видите? Коробка скоростей выключена. Но двигатель работает, машина стоит. Она постоит, бензин выгорит, заглохнет. Кончится энергия. Такова природа ума, что мы сами даем ему энергию быть сумасшедшим. Работать эта адская машина, которая запоминает все эти обиды и недостатки, это критика, это все крутит, потому что мы сами его питаем этой энергией. Отождествляя себя со всеми этими вещами. Переживаем его, мысли. Он нам подкидывает мысли, а мы переживаем потом. Он нам новую мысль, мы снова переживаем, эти переживания, мы с ним сотрудничаем с умом, понимаете. Откуда он эту энергию берет, скажите, от души, он ворует ее просто. Он покупает нас на мякине просто. Сам он без души, ничто, мертвое тело лежит, все. Он эту, ворует энергию души, энергию блаженства берет, энергию знания, энергию вечности, трансформирует ее в яд. Зависть, жадность, похоть, это ложное эго всевозможное. Вот так, так мы сформатываем материальную природу. Моя собственная энергия превращается вот в такие странные вещи. Что-то наподобие того, когда мы едим пир. Прекрасные вещи, правда? Иногда мы едим. А что выделяем? Вот это ум, вот он. Ум делает то же самое. Он слышит хорошие вещи каждое утро из Бхагавата. Повторяет все то время Хари Кришна мантру. Лучше не придумать. А что он, вывод какие-то делает потом? Посмотрите, а на что он способен вообще этот ум? Потому что мы соединяем абсолютную истину с чем-то материальным, несовершенным. Мы хотим соединить эти две вещи, материю и дух, хотим связать на вечном месте. Это ложная какая-то привязанность к материальному телу. Что мы все-таки хотим быть счастливыми на материальной платформе, но здесь дается секрет, что таким путем нельзя достичь счастья, Прабхупада говорит. Путь другой, отстранение от ложного эго. В этом заключается счастье. Нужно стать самим собой. Ложное эго обманывает нас. Как? Стань вот таким. Видишь, какие получил? Вот такой, таким стань. Таким богатым. Вот таким образованным. Вот таким великим. Вот это обман. Почему он должен стать таким человеком? Почему он должен стать самим собой? Осел однажды думал, сидел. Хозяин приходит с работы каждый вечер. И сразу собака к нему прибегает, и он ее гладит, и играет с ней, и так приятно она лежит ему руки. А ко мне никогда не подходит. Так не гладит, не требует меня, не ласкает. Стал думать, почему? Там есть причина. И понял. Как собака сама, она, смотрите, она сама ластится, она сама бежит к нему вперед, она радуется, она на задние лапы, передние на него, она лежит руками, руки, лицо, и так прыгает, таким образом, скулит, и гавкает. И, видимо, человек поэтому ее и вот любит. Но если я буду делать то же самое, я тоже получу любовь хозяина, правда? Осел ластится, это ложное эго. Это символ какой-то глупости и упрямства. И вот осел имитирует собаку, когда хозяин приходит с работы. Выскакивает вперед собачий. Как сумасшедший просто. Поднимает шум, копыта ему на плечи. Языком в лицо. Хвостом крутит. Хозяин перепугался до смерти. Осел сошел с ума, похоже. Палка его, загоните в сарай. Что с ним случилось? Он точно свихнулся. Пришли слуги палками этого осла и в сарае, он до сих пор думает, в чем же дело, почему такая несправедливость. Я такую любовь проявил. Стань самим собой, говорится. Зачем мы кого-то имитируем? И когда человек кого-то имитирует, это неудачно, он впадает в опалу. Все общество не принимает его, в сарай загнали. Побили палками, ложное его страдает. Он решает уединиться, индивидуализируется от всех. Все, буду сам по себе жить теперь. Уединюсь, уйду куда-нибудь. Баджан-кутир какой-то сделаю в земле, может. Есть такая. Баджан-кутир типа норы. Что нужно сделать? Мы видели в Индии. Кто-то из Госвами жил таким образом. Это в Какуле. Я уже помню, кто из Госвами. Давно там был. Джива Госвами. Баджан-кутир. В земле там нора такая, там в глубине там установлено божество. Крокодили нора. Ну, он там жил. Баджан кутир. И мысли, что такие примеры, ну вот это мне подходит. Мне тоже нужно крокодили нора и там сидеть. Вот, хорошо будет. То есть мы пытаемся так. Осел как думает? Осел так же думает, правда? Вот Джива Госвами сидел же, ну и я сяду. Сначала нужно стать как Джива Госвами, говорит. Сначала нужно такое же служение совершить, как Джива Госвами, а потом можем в Баджан-кутир куда-то погрузиться, и там не будет одиноко. Крокодилы тоже живут в такой норе, правда же? В чем разница? В том, что эти люди уединяются с Богом, они не просто отстраняются, индивидуализируются от общества, они живут с Богом. Если такой человек живет где-то неподалеку, в какой-то норе, как Хридас Тукур, в пещере, то все люди получают благо просто от их присутствия. Они всегда совершают служение, они молятся за всех людей. Это величайшее служение, то, что они делают. Сначала нужно научиться совершать служение через смирение, через скромность, через почтение, отсутствие ложного эго, непривязанность. Вот, и затем мы найдем абсолютную истину, и тогда мы сможем быть, так сказать, совершенны в себе уже, где угодно, хоть в норе, хоть где. Поэтому Прабхупада здесь объясняет, что это не одно и то же. Если мы ищем абсолютную истину, это одно. Не нужно принятие каких-то авторитетов, не нужно какого-то смирения, служения. Просто какие-то философские поиски достаточно. Бродяжничество принять какое-нибудь и все. Бомжевать ходить туда-сюда, как хиппи, знаете, они тоже мудрые люди бывают. Ищут просто смысл жизни. Вот. Но если мы хотим понять Бога другого, мы должны служить ему, научиться. Это намного труднее, чем постичь абсолютную истину. Хотя невозможно, конечно, это абсолютную истину, даже частичку проявления его И здесь Прабхупада говорит, что Бог, он требует сам этого почтения. То есть ему это не нужно, но он знает, что выражая почтение ему, живое существо станет совершенным. Поэтому он говорит Арджуне для его блага, ты же мой друг, поэтому думай во мне. Если мы друзья, думай во мне, поклоняйся мне, совершай какое-то служение мне, делай что-то для меня, и мы будем жить вместе с тобой вечно. Так же, как супруги говорят друг другу, ты же мой муж, ты же должен это делать. На благо всей нашей семьи ты должен выполнять свои обязанности. А ты, моя жена, должна стирать и готовить пищу, что я работаю в это время. Это твои обязанности. Если ты не будешь это делать, то мы не будем вместе долго находиться. Не сможем. Мы говорим это для блага семьи говорим друг другу, что вот нужно выполнять свои обязанности. И Кришна говорит, для блага Арджуны, для блага нас. Думай обо мне. Поклоняйся мне, стань моим преданным, будем жить вместе, мы с тобой друзья на самом деле. У нас есть обязанности друг к другу. И вот эта любовь, она и является вершиной совершенства. То есть постижение абсолютной истины невозможно без вот этого почтения, выражения почтения Богу. Любая наука ведов, она начинается с почтения. Выражает почтение Богу. Откройте астрологию ведическую. Первое, что прочитаете, выражает почтение абсолютной истине Богу. А Аюрведу открывайте, то же самое. Первое, что вы увидите, почтение. Шримад Бхагаватам Тупуран открывайте, то же самое. Первое, что вы увидите, почтение абсолютной истине. Затем начинается трактат только после этого. Любая наука. Даже если мы просто дворник, говорите, и мы все равно делаем. Сначала почтение выражаем, потом беремся за метлу. Такова культура. Даже чтобы взять музыкальные инструменты, чтобы петь киртан, в ведической культуре, если говорить строго об этом, выражается почтение этим инструментом. Перед чем сесть на асану, выражается почтение, можно кланяться асане, а потом садиться на нее. Можно этому следовать. Книга Бхагавата лежит на подставке. Что это? Это почтение к писанию. На самом деле подставка должна быть из серебра, как минимум. Трон должен быть, золотой трон или серебряный, и на нем должен быть Бхагаватам. В идеале так. Прабхупаде предложили серебряную асану. Потому что он говорит о Кришне, выражает такое почтение. И вот с такого уровня почтения говорится абсолютно истина. Вот тогда он становится понятным. Но если человек слушает без почтения, с вызовом, без смирения, пробует никакого воздействия, это все равно, что уши закрыты, заблокированы, он не слышит ничего. Его вся внутренность сопротивляется, как он слышит. Это какие-то механические звуки в ушах, которые просто раздражают его внутреннюю суть. Но когда есть почтение, смирение, это проникает глубоко, начинает переживать все это, как Бог, душа, есть любовь. Это очень глубоко задевает его, глубоко беспокоит, волнует человека. Поэтому сравнивается, что присутствие Бога, оно сравнивается с полной луной. В Единоморске мы видели, полная луна была в начале фестиваля. И там есть море, и поэтому этот пример такой напоминает ведический пример океана и луны. Приливы, отливы, они связаны с лунными фазами. И океан, приливы бывают очень мощными, сильными в океане. Но при полной луне двойной прилив есть. То есть, когда полная луна встает над океаном, океан просто, знаете, просто с ума сходит, задубляет, снимает. Такой двойной прилив начинает, такие волны поднимаются. Луна, это сравнивается с Господом Читанием. Луна появляется в нашем уме, то есть сознание Кришны проявляется, Бог проявляется в сердце человека, и что же? И волнует его существование. Пхава, это волны экстаза начинают происходить, двойные, тройные, то есть безгранично, то есть увеличивается присутствие. Сознание Кришны, это в том случае, когда сердце очищено. И настолько сильная глубина переживания, вот этого знания именно, трансцендентного знания, что материальный мир весь, все творения, материальные творения Вселенные, это творения Брахмы безграничные, они кажутся человеку лужицей, не океаном, а лужицей, в следе от телячьего копытца. Ну вот не больше, такого размера. То есть материальный мир, он становится маленьким очень, безопасным. Человек избавляется от всех страхов. То есть даже усилий не нужно, чтобы преодолеть какие-то материальные препятствия. Вот такова сила этих качеств, смирения. Потому что в этом случае проникает сам Бог в сердце, селится человек. Такой могучий, что Прахлад Махарадж, его не мог убить демонический отец, царь. Царь означает, что подчинялась вся вселенная, вот такой был царь. И очень могучный человек, он получил благословение Брамы. Мог убить любое живое существо, но его не мог убить никто. Поэтому стал таким великим, за счет благословения Брамы, творца вселенной. Но Прахлад не мог убить. 5-летнего сына он не знал, как уничтожить, и страх его увеличивался. С каждой попыткой убить Прохлада он терпел поражение, и страх его увеличивался. Он видел, что какая-то есть превосходящая его сила, которая защищает Прохлада. Он спрашивал, откуда у тебя эти силы? Такая мистика. Конечно, это мой сын, ты унаследовал много, но почему ты сильнее меня? Ребенок сказал, папа, источник сына, силы тот же, что и твой. Один и тот же. Источник силы Бог. Сверхдуша в сердце. Привело в такую ярость его. Он сказал, хорошо, посмотри, как спасет тебя твой Бог. Сейчас возьмите его. Опутайте цепями с камнями. И в океан на дно. Посмотрим, как Бог спасет его Бог. На самое дно океана. Мы знаем, есть Марианская впадина. И это там Прохлад Махарадж лежал. На дне океана. Самое глубокое место Хираньякашипу. Так и сделали. И когда Прохлад утонул, ушел на дно, Хираньякашипу подумал, все же он может выжить. Это необычный ребенок. Все же испытывал страх и беспокойство. Приказал еще одну вещь. Ломайте горы, скалы, камни, бросайте в то место. Поднимите Эверест над этим океаном. И там, под этой горой, Прохлад, на дне океана. И это сделали. Сделали демоны. Они сделали все, что просил Хираньякашипу. Гора возвысилась над тем океаном, тем местом. На дне океана под горой находился Прохлад, связанный цепями и с камнями. Ребенок. В Вишнупуране описывается, что Прохлад лежал и просто ждал, когда папа закончит все свои обязанности. Это воля отца должна быть выполнена. Он очень смиренно ждал, смирение, смотрите, он не бунтовал, он просто лежал и ждал. И затем, когда все было закончено, что папа все выполнил свой долг, Прохлад сделал вот так вот ручкой, и гора разрушилась, и вышла тут. Скажет, в сказке, как это вообще возможно? Но там описывается, в чем дело, что Прохлад был связан с Вишнутатвой. Все поделится Вишнутатвой, и горы, и реки, и моря, и океаны, и вселенные. Вселенные, как капли росы на клобуках Анантошеши, он их даже не замечает. Никакого труда не составляет это делать Богу. Только он был сверхдушой, он просто сделал так вот ручкой вот. И вышел оттуда. Хираньякашипу чуть не умер от страха. И от гнева дальше. Он просто не знал, что делать. Понятия не имел. Он тогда стал искать причину его силы. Сказал, где твой Бог, покажи мне его, мне нужно видеть, где этот Бог. Так он везде, где его нет. Нельзя показать то место, где его нет. Но меня это не устраивает, я не могу сражаться со всем одновременно. Покажи конкретное место, где он в этой колонии есть. И ачарьи говорят, что Нарисимхадев уже сидел в колонии в этой. Уже ждал. И Прохлад видел его. Хираньякашипу не видел его, а Прохлад видел. Когда Хираньякашипу сказал, в этой колонии он есть, он чувствовал, что это в этой колонии было не то. Прохлад посмотрел и сказал, да, он здесь. Поэтому он сказал, да, он здесь. Весь, Бог полностью в этой колонии может быть. Весь, со всеми его энергиями. Но тогда я убью его. Он подумал, раз он ограничен, я могу сразиться с ним. Ударил по колонии, колонна треснула, и оттуда вышел такой небольшой, маленький. С большой палец, говорит, сначала. С длинной головой, и такой гневный, знаете, рычит, маленький такой. Ругается. Хираньякашипу стал смеяться, говорит, вот это животное, это твой бог. За какие-то секунды он принял исполинский размер. И дальше мы знаем, что было, как он разорвал Хираньякашипу, с какой легкостью, с какими эмоциями. Что кровь повсюду, она просто весь дворец залила, кишки наматывал себе как гирлянду на шею, рычал, не мог остановиться, такой был гнев. Вся вселенная дрожала, все вибрировало. Даже Господь Шива Брама, они полностью перепугались, они думали, что сейчас все разрушится. Было только одно спокойное существо во Вселенной в этот момент. Прохлад. Был счастлив. Просто умилялся, он сложил ладони, он плакал. Мой Господь пришел. Там был эксцесс, знаете, кровь, там рык, это все, знаете, шум, вибрации, страх и ужас. Самое максимальное, что может от Бога происходит. Гнев такой. А Прохлад просто молитвенный. Я не боюсь твоих когтей. Даже полубоги не могли приблизиться к нему, поэтому просит. Брама и Шива сказали, Прохлад, иди ты умиротворяй. Поэтому те, кто пытаются понять абсолютную истину, она персонально, не могут постичь такие явления, как Нарисимхадев, или другие воплощения, как сын Нанды Махараджи, или Рама Чандра. Они говорят, это все майя, иллюзия. Все эти сказки, они нужны просто, чтобы с создать вот впечатление какое-то, преувеличение, медитацию расширить человека. А потом эта вся майя, она просто растворится. Просто есть абсолютно истина и все. И абсолютная истина не может удовлетворить душу живого существа полностью, пока он не вступит во взаимоотношения с ней. Но вот только тогда он ощутит, что он достиг своего предназначения. Когда чувства могут быть связаны с Богом, служить ему, он достигает высшего предназначения счастья. То есть чувства изначально проводники счастья, проводники ананды. Но материальные чувства, они не совершенные проводники, они не выдерживают. Говорится, что в материальном теле человек не может испытать настоящую прему. Такие как Махабхаву, там, Снеха, вот эта разливающая безграничная любовь. Что-то он может ощутить, но в материальном теле практически невозможно. Нужно в духовном теле это испытывать. И иногда время от времени человек погружается в духовные эмоции. Но не постоянно, это не может быть постоянно в материальном мире. И с помощью смаранам он может помнить об этом. Шраванам, читан и смаранам. Если просто помнить о Боге, мы совершенно считаемся. Да, если не за счет духовного тела как такового, если мы живем еще в материальном теле, то просто мы можем помнить о Кришне, мы уже вечно связаны с ним. Это гарантирует переход в духовное бытие. И Кришна обладает этими богатствами, здесь говорится, достояниями, богатство, сила, красота, отречение, знание. Богатство, отречение, слава, знание, сила, красота. Шесть достояний. Поэтому совсем не трудно подчиниться ему, осознавая его энергии. Вот мы изучаем сейчас энергии Кришны. И затем мы сможем брать ему почтение лучше. Благодаря такими знаниями. Безупречное существо должно убедиться в этом на собственном опыте, в наших отношениях. Всех наших ошибках в сознании Кришны мы будем прогрессировать. Это очень удивительно. Человек совершает ошибки и прогрессирует. На каждом шагу почему совершает ошибки? Значит, Бог милостив очень ко мне. Когда мы это осознаем, мы кланяемся ему. С чувством приносим молитвы, воспеваем имена. Если человек делает один шаг к Богу, говорит, он 100 вперед делает. Вот такой опыт человек приобретает. Поэтому нетрудно, говорит, нетрудно проповедовать. В этом сознании нетрудно поклоняться ему. Нетрудно на него медитировать, потому что он прекрасен, красив. Как это? Почему это трудно? Мы же любим красивые вещи рассматривать. И если это самое красивое существо, которое безгранично, то почему же трудно медитировать на Бога? Трудно медитировать на абсолютную истину, да, она безлична, поэтому это трудно, там не на чем зафиксировать ум. Но на Кришну совсем не трудно, если сделать божества и прочее, и практика становится легкой. Таким образом, постепенно человек постигает Бога через развитие качеств. Поиск абсолютной истины необходим, но сначала нужно обратиться к Богу. Без Бога, без смирения абсолютной истины не раскрывает в этом секрет, что современная наука не способна подняться выше собственной головы, поэтому не сможет. Есть пределы. Хари Кришна.
А можно спросить, а для чего, вот вы говорите, необходимо постигать абсолютную истину, для чего?
Для чего постигать абсолютную истину? Абсолютная истина, мы должны постичь ее при помощи энергии чит, знания. Необходимо ее осознать. Без понятия абсолютной истины мы не постигнем величия Бога. Бог, Бог будет казаться обычным живым существом. Он говорит, что глупцы, они глумятся надо мной, когда я прихожу в образе человека. Они глупы, не знают абсолютную истину. Но когда видят форму человека, они думают, человек. Не могут понять, что это Бог. Поэтому знание абсолютно не всегда нужно.
Кришна, скажи, вот вы сказали, что нужно выполнять свои обязанности. Найти, в чем мои обязанности заключаются. И как отличить? Может, я чужие выполняю обязанности. И как это ощутить? Страдать.
сейчас даже ощущать не нужно, и так понятно, что мы не выполняем своих обязанностей еще не научились. Сейчас даже не нужно думать об этом слишком. Сейчас мы еще запутаны. Почему, как в лекции мы говорили, упоминали об этом, что пока присутствует ложное эго, мы что-то имитируем. Создаем какую-то иллюзию себе, стереотип, который нам не свойственен. Особенно это выражается в обществе людей, на людях, когда мы появляемся. Начинаем что-то из себя представлять, как такая есть тенденция у человека, да, вот это ложное эго так работает. Поэтому, когда мы в уединении внимательно успеваем свои круги и постепенно освободимся от ложного эго, прояснится ситуация. Человек, когда обжигается, он уединяется обычно. И сидит один там, думает, постепенно все устанавливает. Но обществе людей ему хочется играть какую-то роль особую. Поэтому он не может в экстазе воспевать преданными, киртан, в радости все вместе, не могут, потому что они какую-то роль играют все искусственно. Постепенно, когда ложное эго будет уменьшаться, и мы будем просто чувствовать радость, естественно, свойственно над нашей природе. Петь, танцевать — это свойственно человеку, когда он чист. Когда он осквернен, он не может скорбить о чем. Проблема какая-то. Наша практика — это песни, танцы. Это совершенство жизни, если мы вместе будем петь его, кстати. И тогда легко будет найти свою природу в такой атмосфере.
Вот, тут можно ложное эго, да? А как вот питается ложное эго и гордыня, вот это, да? И какие признаки и поклонения можно почерпнуть?
Ложное эго и гордыня — это одно и то же. Это одно и то же. Эго означает «я». Есть ложное эго, аханкара, есть истинное эго, истинное я. И гордыня — это и есть ложное отождествление себя с материей. Когда приходит гордыня, то есть чувство превосходства над другими? Я себе знаю, цена моя увеличивается на глазах. Богатство — это может быть успех, какой-то власть. Превосходство в чем-то над другими. Человек становится высокомерным, пренебрежительным, невнимательным к другим, требует внимания к себе, оскорбительным постепенно становится. Вот это признаки ложного эго. Пока он совершает такие оскорбления, он не может прогрессировать в духовной жизни и получить вкус святого имени. Поэтому, невзирая на то, что он может достичь какого-то богатства и превосходства над другими, он недоволен, неудовлетворен. Потому что истинного вкуса нет. Ложное эго, оно отнимает этот вкус, крадет его. Поэтому он остается неудовлетворенным. Хиранья-Кашипу обладал всей Вселенной, но был неудовлетворен тем не менее. Ложное эго. Истинный вкус не мог получить в жизни. Поэтому он начинает действовать как тиран. Малейшее непослушание ему гнев сильно вызывает человека, знаете, так все идет. Ребенок не послушался, ударил его, жена не послушалась, оскорбил тут же. Ложное эго действует. Все равно недоволен. Можно кем угодно стать, но счастье нельзя приобрести таким путем. Это гордость, вот эта гордыня, вот это ложное отождествление.
А вот вы говорили, что вот эта вот пружина, да, которая, ну, то, что уже все, ну, невозможно что-то создать новое, да, все возвращается, ну, материальная природа так делает, что все возвращается на свои места, да. То есть и вот эти вот сейчас что-то там селекционеры, там какие-то новые сорта, какие-то там породы собак, лошадей, как бы, ну, все, что выведено, как бы. То есть это до тех пор, покуда они поддерживают эту породу, да, то есть покуда они скрещены, покуда это, а потом если бросают, то там.
Пробовали.
Человек вмешивается, выводит какие-то породы, да.
Собак пробовали отпустить, и потом через какое-то время снова дворняшки бегают. Все говорят, там, такси, овчарки, в первый раз мышь опять дворняшка. Изначальная порода дворняшка.
Чистая порода, видите, дворняшка.
Самая чистая порода.
Представьте, что вы находите колесо резиновое. Колесо резиновое от машины. И хотите сделать его квадратным. Предлагаете столько усилий и все остальное. Это говорит, используйте его, какое оно есть. Не пытайтесь это переделать. Это и сложное эго. Что-то, что нам дано природой, мы хотим это все по-другому все устроить. Неправильно. Нужно использовать то, что есть. Просто нужно очистить это наше существование. Мы не меняем человека, мы очищаем труба. Никаких перемен не найдете. Он останется то же самое. Просто очистится человек.
Я немножко в терминологию запутался. Абсолютная истина и Бог. Чем они отличаются?
Возможно, мы не раскрыли это в лекции, хорошо, но абсолютная истина – это источник всего, причина всего.
Ну и Бог.
А Бог – это другое понятие. Бог – это тот, кому мы должны подчиниться, поклоняться и подчиниться.
Значит, Бог – это Кришна.
Бог, да, это Кришна.
Абсолютная истина – безличный Брахман. Как в нашей теме. Все ясно.
Но к Кришне также можно обратиться как к абсолютной истине.
Конечно.
В нем это есть.
Содержит.
Но к абсолютной истине вы не можете обратиться как к Богу уже, видите? К персональному Брахману вы не можете обратиться как к Кришне. А к Кришне можете обратиться как к персональному Брахману, в нем это есть.
Я все понял.
То есть там все-таки это различие существует. Пропад объясняет, что есть такое отличие.
Мы говорили сейчас о ложном, а какие признаки отличительной истины вы
истинное эго. То, что мы сегодня цитировали из Бхагавад-гиты. Первое – это смирение, скромность, отказ от насилия и так далее. Вот эти все характеристики, 20. Это характеристики духовные, истинного эго человека.
А в себе как это видно?
Точно так же. Если вы видите в себе смирение подлинное, значит, это ваша истинная природа. Духовная природа. Если гордость, значит, это должна быть материальная природа. Так можно интересоваться. Если это трудно заметить, понятно, что трудно заметить, если приходит ложное эго, его трудно заметить, верно? Там нужно ориентироваться через зеркало. Нужно посмотреть в зеркало. Что видящий не видит себя, верно? Нужно зеркало ему. Нужно спросить преданных. Как я вообще, нормально себя веду? Можно даже не спрашивать, не сами скажу. Есть преданные, они, которые только этим занимаются. Так что все будет сразу известно. Если что-то я не то делаю, то я сразу это услышу. Я, конечно, могу это услышать в слишком усиленной форме, гипертрофированной форме. Иногда из мухи слона делают, но это правда. За каждой критикой есть какая-то правда. Мы избегаем только неконструктивной критики. Критика ради чувства наслаждения, мы избегаем этого. Но конструктивную критику мы не избегаем, мы применяем ее. Она должна точно соответствовать с неконструктивной критикой. Ни преувеличение, ни преуменьшение, а точно. И для пользы служит. Это применяется уже. Но если мы преувеличиваем недостаток, человек не примет, видите, хотя в этом есть доля истины, но он не хочет принимать ее. Иногда мы, видя недостаток в каком-то преданном, полностью отвергаем его. Это ложное. Принятие отвержения – это ложное эго. Мы никого не принимаем, не отвергаем. Бог принимает нас. Понимаете? Мы здесь не хозяева. Можем быть, почему человек ходит сюда вообще? Лучше мы сюда вообще не ходили. У нас все пропады приглашают, он будет ходить. Я знаю одну матаджи, которую спускали по лестнице всех храмов мира. Никто не мог выносить. Ни один президент, ни один комендант, ни один человек. Это вообще невозможно было. То есть ее интеллект, ее поведение... Ну, они вообще невероятные были. Все удивлялись, как она сейчас стала преданной, понятно. Любой это замечал. И все только об одном молились, чтобы только она сегодня не пришла. Но она приходила каждый день. Ее спускали с лестницы и думали, что теперь точно не придет. После такого обращения никогда человек не придет. Нормальный человек.
Наверное, вы тоже не знаете.
Но она приходила каждый день в храм все равно. Даже здесь вы знаете. И сколько лет? Сколько лет она уже в сознании Кришны, знаете?
Очень много.
Не знаю.
Она уже повторяет пранаму. Вот видите, вы удивляетесь. Но Кришна должен принимает ее. Я об этом и говорю. Можем не принимать, но Кришна ее не отвергает. Видите, она все равно ходит. Ее все равно тянет. Она не может это преодолеть, она все равно приходит к преданному. Значит, милость. Вот так, видите, мы можем понять, что все-таки Кришна, он другой, не такой, как мы. Это мы принимаем, а отвергаем. А он действует по-другому. Он принимает всех, так или иначе. В каждом находит место.
А когда мы находимся с преданными, мы можем играть какую-то роль. И нужно ли для этого чаще, может быть, уединяться во время джапы, мы одни, и, может быть, еще что-то, то есть, чтобы мы работали над собой?
Старайтесь меньше уединяться, если хотите работать над собой. Если человек уединяется, у него будет две проблемы. Либо он себя будет преувеличивать, свои возможности, либо преуменьшать. Он никогда не найдет себя, каков он есть. Точно сложно сейчас в уединении это сделать. В одном храме жил преданный. Ну, он там был старший из всех. Так, потенциально проявлял хорошие возможности в проповеди. И он потребовал, совершал служение алтарю и что-то важное делал. И поэтому он потребовал отдельную комнату. Но поскольку важно, ему дали отдельную комнату. Все. И вот брахмачари жили в одной комнате, а он отдельно в другой комнате. Все приняли, сказали, да, это важно, вот он важное служение делает, пусть пойдет в одной комнате, у него такой режим дня, он раньше всех встает и прочее, аскезы совершает. И затем мне рассказывали, что через год-другой стал очень странным. Иногда я выходил давать класс в своей комнаты, как зеленый лев. Такой дух отречения, знаете, чистого сознания Кришны, высоты сознания Кришны. Все были в шоке вообще. Ничего себе, какой прогресс. А иногда я выходил в совершенно подавленное депрессивное состояние. И в лекции он говорил, что он просто на уровне собаки находится. Но такая нестабильность была. И он выходил как настоящий, знаете, сама светящаяся чаря. А как поросенок такой, да, завеса снизить, знаете. Очень странно. Вот это результат уединенного образа жизни. Что только не покажется уединение, правда? Я могу повторять мантру из рук, экстаз. И у меня была возникает идея о себе. Должно быть, я очень продвинулся. Я не вижу других людей. Мне кажется, что только я продвигаюсь. Никого же нет вокруг. Если вы видели ребенка когда-то лет 10 назад, через 10 лет приходите, вы удивляетесь, правда, вот этот вырос, оказывается. Вот так же вы приходите и видите, что преданные как будто те же самые. Вы проявляете свое могущество над всеми. Выясняется, что картина другая, прогрессирует все вместе одновременно. Не нужно быть в обществе людей, обязательно, чтобы видеть свое положение, хорошо, понимаете. Общение – это самый важный фактор. Но иногда уединение необходимо. Когда наш ум в порядке, это очень хорошо уединиться. Замечательно. Если ум в порядке, очень хорошо. Важный момент. Поэтому я помню, что наши авторитеты рекомендовали повторять половину 8 кругов вместе с преданными, и 8 кругов можно уединить. Так они придут. Вместе всем собраться и половину манты все вместе повторить хорошо, это очень важно. И потом еще другую половину найти время уединения. Хотя бы полчаса в день, хотя бы 15 минут в день, человек должен находиться в полном уединении. Но в сознании Кришны, поймите, не в прострации. Прострации никакого опыта не даст ему. А именно в сознании Кришны, когда ум зафиксирован, и он переживает, ему нужно уединение, это очень сильно очищает существо. Такой особый опыт бывает. Но если мы не привыкли думать о Кришне глубоко, лучше не уединяться. Что Бхагаватам говорит? Сколько человек выходит в уединенное место в лес и видит там деревья, цветы, траву, кусты. О чем он думает? О женщине он думает. Если бы о Кришне, слава Богу. Но автоматически он начинает думать о женщине, искать женщину. Поэтому там вот в раю такие кущи, знаете, цветы, деревья, трава и женщины, все, ожидаемое, что там еще ждает. Поэтому пока ум не очищен, уединяться надолго не нужно. На небольшое время можно.
А вот если человек покаяние практикует, без уединения это нереально. молитву за других, например.
А если он занят такой деятельностью, это хорошо. Думаю, он может уединиться. Пока он занят, позитивный человек, это нормально. Но мы имеем в виду, что когда он в уединении и негативные мысли приходят, это очень опасная ситуация. Ум может возбудиться сильно, когда никого нет близко. Могут быть проблемы. Но если он занят чем-то позитивным, уединение полезно.
Даже работает в Ганадхаме благоприятно в уединении, потому что ты можешь анализировать свои недостатки и таким образом покаяться.
Возможно, да, это тоже хороший момент, может быть, что-то проанализировать, разобраться в себе какое-то время. Хорошо. Ну, слишком много времени уделяйте этому, можно запутаться также. Диагностика кармы, она опасна тем, что человек запутывается в ней. Ладью запутался основательно. Поэтому эту книгу написали «Карма». По этой причине, чтобы дать вывод, что он не смог сделать вывод. Что веда предупреждается, не диагностируйте карму, вы запутаетесь в этом законе. Не углубляйтесь в него. Предупреждение дают. Лазарев не знал об этом, но выбрался туда. Потерял вкус жизни вообще, когда написал эти книги. Для него этот труд оказался совершенно бесполезным. Но он дал людям веру, что закон работает. Свои наблюдения. Поэтому я понял, что читая книги Лазарева, они распространены очень хорошо, и известные люди будут запутываться сильно. Поэтому мне нужно было, так сказать, отреагировать на это, чтобы был вывод вес, чтобы люди знали, для чего существует карма вообще, карма-йога. Чтобы такое издание тоже было.
Скажите, Харе Кришна, скажите, вот чтобы мы все стремимся к познанию истины, а чтобы услышать истину, нужно, значит, оглохнуть. Как истолковывается это понимание в ведах?
Стать глухим к недостаткам,
говорится. А,
и слепым также к недостаткам. Главным образом это критика порождает эти вещи. Дух наслаждения исходит отсюда. Я господствующий, наслаждающийся, эти две концепции вместе. Господин всех критикует, всех оценивает. Чтобы наслаждаться потом, как он хочет. Она была на фестивале. Может, кто-то приобрел? А, вы не были на фестивале. Кто-то, может, приобрел здесь, кто был на фестивале?
Я вам карму читаю.
Есть?
Карму.
Если хотите, у меня есть с собой один экземпляр. Мне его дали. Я могу оставить его здесь. Можете почитать. Для всех, да. Смотрим. Она сделана для новых людей, главным образом. Не столько для преданных, сколько для людей, вот, которые что-то слышали об этом. Но преданные читают. Для проповеди, да. Там много картинок. Оформление очень хорошее, жена сделана. Там все проиллюстрировано в картинках, в фотографиях, коллажи, комбинации, да, то, чтобы создать это впечатление. Как комикс назвали преданные. Философский комикс. Сколько там картинок. На каждой странице на цветной картинке было. Такая идея. Показать карму. И простое изложение. И также понятие Бога вкладывается туда. Потому что без понятия Бога карма непонятна. Она не такого толка кришнаитского именно. Она... Слово Бог больше. Там Кришна только в одном месте у меня пишет. В одном месте. Есть изображение Кришны и слово Кришна. Так мы поделили на слово Бог. И все писания также можем приводить в пример. Для новых людей. Но на каждой странице, почти на каждой, есть цитаты из Бхагавад-гиты в картинках. Поэтому она привлекает. И люди будут думать, а что за книга, где ее взять? Бхагавад-гиту, вот цель была. Я оставлю, я обещал, значит, я оставлю эту книгу здесь, если хотите.
Нет,
для всех. А сколько нужно, скажите, и знаете, что делать? Ангирамуни в Москву сообщите, но вам вышли столько, сколько нужно. Он ждал. Издание, а?
Мне
можно. А, ну вот же, пожалуйста.
Да, вот же.
Ну тогда запишешь, сколько нужно мне сюда.
Да. Да. слышал такое мнение, что столкнулся с ним, сказали, что колдовство и яги как бы идентичны.
Колдовство и яги идентичны?
Как это понять?
Или спекуляции? Как это связано с колдовством?
Ну что такое вот, там было сказано, я послушал, может поспорил даже с этим человеком.
Я его всерьез воспринимаю?
Не всерьез, я не поверю, но просто как это?
Да даже объяснять ничего не нужно. Кто-то в Тамагуне говорит, что это еще. Почему должны объяснять все эти глупости? Ведами рекомендуются вот эти яги, благости, почему это объяснять каким-то образом. Если люди в Тамасе что-то говорят, как вы им объясните? Вот один человек пришел, послушал лекцию. В Уфе, кстати, говорит. Цыган. Мы там о Кришне говорили, распинались там о том о сём, знаете. Он говорит, нет, это у вас все слишком сложно. Знаете, все проще. Есть Бог и есть черт. Вот и все. Вот такая идея. Ну что вы можете объяснить такому человеку? Ну оставьте его своими идеями, да идите дальше. Вот вся религия, вся философия. Бог и черт, все. Слышали такую философию? Вот на этом уровне они говорят, судят о мире, ну как можно с ними что-то оспаривать или бессмысленно.
И таким людям не удается проповедовать ни в каком случае?
Нет, им нужно дать просад. Философию проповедовать невозможно, не могут осмыслить ее. Философских умов немного, но просад люди принимают, они очищаются. Тонкие ткани мозга нужны, чтобы иметь понятие Бога, приобрести понятие Бога. Просад – великое оружие. Люди меняются, даже не замечая этого. Просто им нравится. Не понимают, конечно, что-то, но им просто это нравится. Как? Это было с народом у них в прошлой жизни. Я не понимал, о чем говорят мудрецы толком. Я был ребенком, низкорожденным, а они были бхактивидантами. Но я служил и доедал пищу. И когда я стал доедать остатки пищи, мне это стало вдруг все привлекать, хотя я не понимал ничего. Их беседы стали привлекательны, их образ жизни, и все стало привлекать к духовной жизни. Постепенно все открылось.
Вот
нужно учиться, ну, не обращать внимания на недостатки, они как бы тоже позитивные, да? А если человек, он как бы критикует постоянно, скажем, время, и в любом случае ты как бы стараешься не обращать на эти как бы, вещи, на такие недостатки, но если ты с ним общаешься, то постепенно ты сам таким становиться можешь или как?
Да. Если мы общаемся с оскорбителями, станем такими же верно. Оскорбления имеют большую силу. Они способны разрушить духовную жизнь полностью.
Как защищаться?
Не слушать. Игнорировать таких людей. Держаться в стороне немножко. Они украдут весь ваш путь духовный. Они сравнивают с ворами карманников этих людей. Как он так доверительно так подходит, начинает что-то говорить. И вы, когда он уходит, у вас нет ничего духовного. Сплетни какие-то слухи, какие-то свои мнения, свои выводы какие-то. Вы вроде поговорили, уделили внимание, но потеряли все, весь вкус, весь интерес духовной жизни. Это пустошение. Вор кармане подошел. Берегитесь. На расстоянии держитесь немножко. Не враждебно, просто на дистанции нет. Если речь об оскорбителях. Все честно недоволен постоянно, как только увидите его, сразу на другую сторону. Или, о, я спешу, у меня работа много, и бегу. Пусть они ходят наедине со своим умом. Они критикуют, потом они начинают паразитировать. Если им дать возможность дальше продолжать это все делать, то начинают паразитировать на этом, использовать кого-то. Это сознание паразитизма именно, критики. Они хотят воспользоваться кем-то для своего поддержания, для своего прогресса, для своего продвижения. таких людей нельзя поддерживать. И их представлять самим себе, сумасшедших тоже, самим себе. И выживая в этом мире, просто выжить, нужно поесть что-то, у них пробуждается разум постепенно. Это трудотерапия называется. Если будете их заботиться и поддерживать, им будет все хуже, хуже и хуже. С этой точки зрения. И всем тоже будет хуже, хуже и хуже. Это подобно сумасшествию таких людей, которые в критике погрязли. Их просто нужно определить самим к себе. Всякой поддержки. Когда несколько саньяси стало проповедовать ученики Прабхупады, что Прабхупада это Бог, помните этот случай был, да? Когда Майявады проповедовали в ранние времена движения были саньяси, и они вдруг вот попали в эту ловушку философии. Прабхупада узнал об этом. Он собрал всю эту группу саньяси, было несколько человек, и сказал им такую вещь. Теперь, вас не будет поддерживать ни один центр ИСКОН. Никакой поддержки. Теперь вы саньяси, будете перемещаться с места на место и зависеть только от Бога. Ноль, ни копейки, ничего, даже пищи не могли получить. Сами идите, все организовывайте. Открывайте центры, проповедуйте, и вас только Бог поддержит. И те, кто приняли несколько человек, вот эту установили Прабхупаду, они очистились и вернулись в ИСКОН. Разум пробудился у них. Те, кто не приняли, они отошли. Так Прабхупада поступал, когда слышал сказание. Саньяси он поступил наиболее строго. Сурово. Поэтому не идите на поводу чувств, сентиметров, если видите человека погряз в критике. Если просто человек чем-то недоволен, больно ему, знаете, вот ему обиду нанесли, вот он говорит об этом, это можно потерпеть какое-то время. Но если он просто погружен в эту критику полностью, нельзя общаться близко. Каждый, если больно, что-то может сказать, знаете, вот, и потом извиниться там, ну, да, бывает. Это не тот пример. Таких людей мы не игнорируем, конечно. Это было слишком категорично, верно? Если мы что-то услышали не то и сразу отвернулись друг от друга. Но бывает больно, и вот человек будет говорить, пока ему больно, он говорит об этом. Можно успокоить, у нас вот он уже успокоен, и ему помогли, уже его внимание уделили, он продолжает это делать. Это негодяй. Принципиальным. Цивилизация материалистов разрушается по той причине, что они не принципиальны, беспринципны, это Прабхупада объясняет. Беспринципны, они снижают эти пороги совести, видите, меняют законы ниже, ниже и ниже. И мы должны идти на поводу чувств, как вот только что мы говорили. Что просто только потому, что не обижать человека, мы вот ему не скажем об этом. В какой-то момент должны почувствовать, что нужно остановить его. В любом случае, ко мне он не должен подходить к таким вещам. Что она разрушает мою жизнь. И быть решительным человеком. Не оскорбительным, а просто решительным.
То есть о чем не ходить на того, что вот эта критика у нас входит, там, мы уже окружены, мы должны буквально от нее.
Почему так?
Да, почему? Какие качества, какие
почему? Она... Потому что бхакти, мы говорим, бхакти это любовь, так? Любовь к Богу. Это очень нежный росток. Кришна, он очень сильный и самый нежный при этом. Если он идет и какая-то ветка касается его плеча, тела, то там остается розовый след сначала. Настолько чувствительное тело у него. Но снова темнеет. То есть бхакти могущественна, но она очень нежная. Представьте, пример материальный. Молодожены, влюбленные люди. Идут по улице, о чем-то мило разговаривают. У них любовь, очень хорошо все. И тут вот молодой муж вдруг глазами смотрит на другую женщину. Как это будет воспринято? Очень серьезно, смотрите. Маленькая вроде вещь, незначительная. Но в этих отношениях очень серьезно, очень болезненно. Вот такая чувствительность бхакти. То есть Кришна чувствительный. И если мы слышим оскорбления, это очень чувствительно для бхакти. Она тут же уходит в сторону. Понятен пример, да? Вот, вот такая, такая психология.
Ну, у меня такая бывает сложная ситуация, когда, может быть, ну, есть существует какой-то определенный критерий, да, по которому мы можем оценивать религию. Когда эти критерии не, ну, то есть, скажем, и это иногда может исходить из сверху. И тогда бывает трудно, то есть иногда, ну, реально ситуация, я сталкиваюсь. Когда мы оцениваем преданного, не как преданного, то есть не... Неправильно видеть. Хотя человек на самом деле преданный. Очень часто происходит критика и как бы отвержение тех, кто на самом деле квалифицирован. То есть да. Мы не понимаем их ни в одном состоянии.
Ошибки, то есть, какие-то совершают?
Ну вот, да, наша оценка неправильная.
За ошибки отвечают те, кто их совершает только. Другие не отвечают за эти ошибки. Поэтому вы не совершаете ошибки, если видите, что это ошибка. Так бывает. Каждый может совершить ошибку. Но в этом случае, если видите, что это ошибка, вы не подражаете этому, не принимаете это, если это ошибка. А за эту ошибку отвечает тот, кто совершил ее.
Скажите, пожалуйста, Чтенчан Прабху, какие основные качества должны иметь люди, чтобы жители общины были, ну, чем он руководит, были довольно счастливы? Ведь говорится, что если хоть один вайшнав, он, ну, как бы не удовлетворен, то цель как бы не достигнута. Какими основными качествами он должен обладать, чтобы преданные жили счастливы?
Основа любой общины – это любовь. Без этого нельзя ничего построить. Нужно научиться любить людей. Вот все. Вся наука.
Лидера.
Если почему не только дело касается лидера, это атмосфера должна быть в целом такова. Лидер — это может быть административный лидер. Вы говорите, скорее всего, об этом.
Да.
Административный лидер, он не имеет такой обязанности. Духовный учитель должен иметь это. Но административный лидер нет, к нему таких требований не существует. Он должен быть в каком-то смысле полицейским, поддерживать порядок здесь, строгим, решительным. Не идти на какой-то иногда компромисс, то есть иногда, а иногда идти, то есть его дело такое. Просто как полицейский строго управляет на дороге, вот так он делает все. И все должны слушать, обязаны просто. Таков закон. Вот это административный лидер. Несложно. Но если к нему определяете как к духовному лидеру, как бы требования, то можете ошибиться, может быть, он не соответствует еще такого уровня духовного. В этом случае должен быть другой духовный лидер еще, кроме административного, который помог бы именно решать вот такие проблемы взаимоотношений в обществе целиком. То есть не требуйте слишком много от лидеров. Лидеры такие же, как и мы здесь, видите, также продвигаются, но они берут на себя ответственность, поэтому мы их почитаем больше, поскольку они берут на себя ответственность за то, что делают.
За то, что они берут ответственность, даже уже нужно почитать и уважать.
Да, это естественно. Такова культура, да. Если даже человек одел священные одежды, его уже за это уважают. Если даже не развил еще качество, но уже стал одеваться так, уже за это уважают.
А как помочь детям, которые вынуждены окружаются в процесс общения с людьми, которые занимаются
основной критикой? Дети?
Что с ними происходит?
Дети?
И когда им помочь, чтобы они избежали последствий тяжелых.
Детей нужно организовать просто позитивной деятельностью. Должен быть эталон, чем сравнивают дети все, что видят и слышат. Кто авторитеты? Это может быть родители, это может быть духовный учитель, это может быть какие-то преданные, группа преданных, или воспитатель, гурукули. И чтобы он не услышал, он спрашивает у своего авторитета. Я слышал то-то и то-то. Что вы думаете на этот счет? И слушает. Так, ребенок в безопасности. Но если нет никаких авторитетов, тогда он в опасности может быть. Он может поверить во что угодно, ребенок. Ну, кто-то купить его может. Улица покупает детей быстро, если у них нет авторитетов. Поэтому детей нужно хорошо организовать. Хорошей, интересной, позитивной деятельностью в сознании Кришны. типа воскресной школы, если что-то есть, или что-то вроде этого, где очень интересные события проходят, театры и так далее. Так это защитит их от всего негативного.
Скажите, пожалуйста, хочется уже выяснить и узнать до конца. То есть правильно ли поставлен вопрос, что у лидера не должно быть, ну где бы он ни находился, не должно быть недовольных. То есть так ли это вообще на самом деле?
Нет, невозможно. Что касается административного лидера, это невозможно. Материальная природа у нас совсем другая. Не идеализируйте. Преданные идеализируют. Они еще не освобождены от иллюзий. Есть материальная природа, ее нужно организовывать. Это означает, что чтобы организовать материальную природу, нужно подавить какого-то человека, а какого-то поставить выше. Есть люди наглые, допустим, просто. Несмотря на то, что они преданные, неважно, они могут иметь такие качества. Есть люди, которые стремятся подчинять других себе без всяких санкций, допустим, или контролировать других без всяких санкций, сами просто это хотят делать. Есть люди, которые имеют неправильные выводы в ведических писаниях, выводы свои какие-то предлагают. Это задача администрации ставить все это на место. И они же будут недовольны, эти люди. Как вы сделаете довольными этих людей? Пока у них это ложное эго, пока у них такие амбиции, как вы сделаете довольными, невозможно. То есть какая-то группа людей, она обязательно будет недовольна, даже будут враги. У кшатрии всегда есть враги. Без врагов он не живет. Ему скучно. Он даже радуется, о, есть враг, есть возможность сразиться. Брахмана нет. Должно быть. У брахмана другие требования. Поэтому, если вы видите административного лидера, предъявляйте правильные требования к нему. Вы должны понимать его положение, позицию, его долг и обязанности. Что это не его цель сделать всех удовлетворенными, а навести просто порядок в обществе сначала. Удовлетворенный делает духовный учитель. Святой именно. Он может как это сделать? Организовать хороший праздник, скажем. Это тоже администрация, верно? Тогда все будут довольны этим. Не им довольны, а Кришной мы довольны можем быть. А друг другом нам не нужно быть так уж довольными. Нужно быть просто исполнять обязанности свои. И постепенно мы увидим, что человек искренне и чистый, потому что он служит Кришне. Он, конечно, делает какие-то вещи иногда неприятные для кого-то, но в целом он продвигает сознание Кришны. Это Штира делал Раджасу Ягью, допустим. Видите? Чтобы у него не было врагов, видите, чтобы все были довольны. Чем? Не им. А Кришна, Кришну видели как верхнюю личность. При этом он был кшатрием, он воевал за царство, смотрите, сражался. Хотел, не хотел, но Кришна заставил их это делать. Они должны были, как кшатрия, взять престол законный. Ты не должен стыдиться брахмана, сказал Арджуна. Ты кшатрий. Брахман он может уйти в лес, конечно же. У него не должно быть врагов и прочее, но кшатрия это другое, администрация должна быть таким человеком. Поэтому нужно видеть природу людей. Мы должны требовать от кшатри обязанности брахмана. Не насилие, да? Нет, кому-то он даст пощечину просто. Без этого не обойтись. Можем так рассуждать брахманически, какой должен быть лидер. Но в случае опасности куда мы обратимся? Мы разбежимся в стороны, скажем, где президент? Кто смелый-то, да? Вот этот человек, который дает смелый, вот он и будет таким лидером. Да, а если духовный лидер, он может также в себе сочетать духовное лидерство для кого-то, если не для всех. Для всех один человек не может быть. Для кого-то он может, для кого-то нет, это не проблема. Кто-то может быть духовного лидера другого, пожалуйста. Это не мешает администрации, а даже помогает. Но если он выбирает другого административного лидера из другого города, это неправильно. Административный лидер мы принимаем здесь, который на месте есть. И даже можем принять его ошибки, если это ошибка. Мы вынуждены будем это делать, потому что ошибки он будет исправлять сам потом. Так мы даем возможность приобретать также опыт определенный. То есть мы не придаем анафеме людей, если они ошибаются. Это опыт, это жизнь. Так мы учимся. Каждый человек учится. Кто не совершает ошибок, скажите? И почему тогда президент не должен совершить ошибки, мой вопрос. Если все совершают ошибки. Все могут ошибаться.
Вот иногда как бы в
духовной жизни, ну, допустим, если человек, например, ну, старается практиковать и садху, и все, и у него какое-то время получается, неплохо получается, ну, как должно быть, скажем, да? Вот, а потом вдруг раз и получается так, что он как бы съезжает с этого уровня. И вот вопрос в том, что как бы, ну, как достичь вот этого постоянства такого, чтобы как бы не съезжать. И как человек должен на это как бы, ну, реагировать сам. То есть, чтобы как бы. То есть он может, скажем, разочароваться.
Это означает, что вера нестабильного человека. Шрат нестабильного. Ништха. Достигает ништи, тогда станет устойчивым, стабильным человеком. Садхана. То есть пока нашу веру кто-то поддерживал какое-то время, мы могли следовать садхана бхакти, не трудно это было делать, совсем не трудно подниматься пораньше и все это выполнять. Иногда мы что-то слышим, что-то видим, на нас это влияет, и мы слабеем. Вера теряет.
А вот еще, знаете, вроде как, допустим, все хорошо, как бы, да? И так, вроде как все хорошо, и потом как будто расслабляется человек, как будто... Раз, и именно как будто на самом деле как будто вера теряется, ну вроде все хорошо, ничего страшного, что, допустим, я как бы снижу вот этот стандарт, который как бы следует. И потом раз, и получается так, что то есть вот это вот чувство долга, допустим, чувство долга, и чувство как будто осознание того, что ты делаешь, он как бы пропадает.
Да, то есть вера в гуру, она слабеет, похоже. Если источник нашей решимости и смирения – это гуру. Если наша вера сильна, наша практика тоже сильна. Вера слабеет в гуру, практика слабеет также. Все хорошо и так, наверное. Зачем это еще? Есть преданные, которые просто пытаются плавать на поверхности сознания Кришны. Не тонуть. Вот они иногда погружаются и поднимаются. Тут же поднимаются, вот так они живут. А есть преданные, которые плывут вперед. Большая разница между ними. Вот не будьте таким человеком, который вот лишь бы не утонуть. Вот лишь бы только вот вздохнуть и снова там куда-то в мае. И вдохнуть, на Кришне, снова в мае. Вдохнуть и вот. Бессмыслица какая-то. Плывите вперед.
Я понимаю, так что разум не
хватает. Разума. Ну, разума у нас может не хватать, поэтому мы общаемся с другими преданными, которые напоминают нам об этом, поддерживают наш дух. Мы идем туда, где преданные воспевают, где говорят о Кришне, занимаются преданным служением. Мы идем туда, в тем, в то место. Наша община существует и помогает нам. Но даже если вы живете в общине, вы не почувствуете слишком большого энтузиазма, если нет веры в гуру, в его наставления. Даже на этом фоне это может вам не помочь. Не теряйте веру в духовного учителя.
Вера, ну, как бы она, как сказать, не теряется, но получается, что вы начинаете на тогда. Его перетягивает чувство наслаждения.
Это и есть слабая вера. Это и есть слабая вера. Не путайтесь с теоретической верой. Мы скажем, предайся гуру, мы сразу кивнем головой, конечно. Автоматически, мы просто кивнем, потому что это принцип самый, то есть незыблемый, священный. Но на деле видите, что происходит. Мы соглашаемся, да, да, а на деле нет, нет. А что наоборот нужно? Говорит, нет, нет, а на деле да, да. Вот это лучше будет. Это все вопрос веры. Насколько сильна наша вера, настолько мы тверды в практике.
А чтобы сильна вера была?
Прабхупада говорит, что вера развивается, культивируется вообще не с преданными. Вот фактор самый лучший для того, чтобы культивировать веру. Общаясь с преданными, мы развиваем веру. Но общение означает Кришна Катха, изучение Бхагаватам, Гиты, обсуждение этих вещей. Нужен наставник, нужен человек, который будет помогать нам, духовный наставник. Нужен контакт такой. И вера будет крепче, крепче, крепче. Лучше все будет. Не оставайтесь в одиночестве духовной жизни никогда. Общайтесь в поисках абсолютной истины, в поисках Бога. В таком настроении. Всегда будете иметь силу. Поддержите друг друга интерес к Богу, интерес к наставлениям духовного учителя. Станьте друг другу шикша-гуру все. Это роль шикша-гуру, связывает с дикша. Вспоминайте его наставления, обсуждайте, как это лучше делать. Вдохновляйте друг друга. Для этого мы создаем коллектив. Не для того, чтобы критиковать и ругать. Кришна. Спасибо. Шилла Прабхупада ки
джай. Спасибо.